В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кетти Бочоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия расширяет базу полетов с Россией. Разрешение получила грузинская Georgian Airways.
Хотеть одновременно в Европу и летать в Россию не получится. Наша власть шаг за шагом возвращает нас на орбиту России.
Бывший депутат из самопровозглашенной республики Абхазия избран в турецкий парламент.
Очень образованный, очень подготовленный, очень принципиальный человек. Вообще, что касается его убеждений, человек таких либеральных убеждений.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия отметили День осетинского языка. ЮНЕСКО отнесла его к числу истязающих.
Мы сохраним свой язык, несмотря на временные трудности, которые мы сейчас переживаем. Язык – это способ самоидентификации, самовыражения.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Этой ночью Киев подвергся исключительной по частоте ракетной атаки. ПВО Украины сбили все ракеты, в том числе «Кинжал», сообщают вооруженные силы Украины. Вот что о прошедшей ночи рассказал корреспондент настоящего времени Андрей Кузаков.
Ночью было очень громко, уже утром, когда люди вышли на улицу, они увидели, осколки от ракет падали просто на улице, также на крыши домов, сейчас их проверяют на повреждения. В одном из районов загорелось нежилое помещение, а также были тоже повреждены машины и загорелись. А сейчас это все осматривается, осколки собираются, в том числе коммунальными службами, и вот что говорят очевидцы произошедшего ночью.
Чуешь, что сбывало? Ну, мы же знаем, что сбывало, Боже, кажется, тільки їх не летить, тих ракет. Ужас тільки. Одна за одной.
На странице главного командующего ВСУ Валерия Залужного сообщили, что атака началась в 3:30 ночи. Атаковали с трех сторон, севера, юга, а также востока. Всего было выпущено 18 ракет. Среди них 6 кинжалов, 9 калибров, а также 3 «Искандер» и С-400. Все эти ракеты были сбиты.
О прошедшей ночи в Киеве рассказывал корреспондент настоящего времени Андрей Кузаков. Минобороны России, между тем, утверждают, что российские войска, цитата, высокоточным оружием гиперзвуковой ракеты «Кинжал» сбили американский ракетный комплекс «Патриот» в Киеве. Вооруженные силы Украины эту информацию опровергают. Европейский Союз должен принять меры в отношении Индии из-за перепродажи в регион российской нефти в виде очищенного топлива, в том числе дизельного. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times. Цитата: «Если дизельное топливо и бензин попадают в Европу, поступая из Индии, будучи произведенными из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций. Страны-члены ЕС должны принять меры», — сказал Боррель. Financial Times отмечает, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после начала войны в Украине. При этом индийские нефтеперерабатывающие предприятия получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительной скидкой, а затем продавая топливо по полной цене в Европу. Эта торговля не нарушает введенные ранее в отношении России санкции, однако подвергается критике со стороны тех, кто призывает к более жестким ограничениям, пишет газета. Госдума единогласно поддержала денонсацию России договора об обычных вооруженных силах в Европе. Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным 10 мая. В пояснительной записке сказано, что, цитата, с начала 90-х годов договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью. Да, все был подписан в 90-м году в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 стран Организации Варшавского договора. Он вводит для участников договора ограничения на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и самолетов. В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до того момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.
Эхо Кавказа. Новости.
Патриарх Кирилл заявил, что не просил Владимира Путина изъять икону Троицы из Третьяковской галереи и вернуть ее Русской Православной Церкви. Сегодня на заседании Священного Синода глава РПЦ рассказал, что направил в администрацию российского президента лишь скромное пожелание о том, чтобы на 2 недели выставить икону для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве в честь праздника Троицы, который в 2023 году Православная Церковь отмечает 4 июня. По словам российского патриарха, Министерство культуры страны не возражало против того, чтобы временно перенести икону Троицы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Цитата: в ответ на это президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской Православной Церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена церкви, чтобы народ мог помолиться перед этой святыней, спрашивая благословение Божие и на страну, и на церковь. Конец цитаты, заявил патриарх российский. Он добавил, что Путин также лично принимал решение о передаче Русской Православной Церкви гробницы Александра Невского, которая 100 лет хранилась в Эрмитаже. В Дрездене вынесен приговор по делу о краже сокровищ зеленых сводов. Обвиняемых приговорили к тюремным срокам от 4 лет и 4 месяцев до 6 лет и 3 месяцев лишения свободы. Сегодня суд признал виновными 5 молодых людей в возрасте от 26 до 29 лет. 4 из них обязали также возместить часть причиненного ущерба, стоимость разбитых музейных витрин и сломанного замка. Суд проходил при повышенных мерах безопасности из-за возможной принадлежности обвиняемых к одному из криминальных кланов Берлина, в который входят выходцы из арабских стран, пишет немецкая «Волна». Ограбление сокровищницы в дворцовском комплексе «Цвингер» в столице Саксонии произошло в ноябре 2019 года. За несколько минут из витрин были похищены многочисленные исторические экспонаты из коллекции саксонских курфюрстов. В общей сложности 21 предмет стоимостью более 116 миллионов евро. За время расследования 18 изделий, частично поврежденных, были возвращены в рамках сделки задержанных с правоохранительными органами, дачи признательных показаний, что повлияло на сроки при вынесении приговора. Обвиняемые были арестованы в Берлине спустя несколько месяцев после ограбления.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Грузия расширяет базу полетов с Россией. После российской авиакомпании «Азимут» разрешение на возобновление полетов получила грузинская Georgian Airways. В оппозиции говорят о предательстве властей. Правящая грузинская мечта считает вопрос исчерпанным. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня на пленарном заседании парламента от представителей оппозиции прозвучали новые критические заявления в адрес правящей команды. Анна Нацлюшвили, член парламентской политической группы «Лела», напомнила большинству, что европейский путь и прямое авиасообщение с Россией – вещи несовместимые.
Хотеть одновременно в Европу и летать в Россию не получится. Наша власть шаг за шагом возвращает нас на орбиту России.
А по мнению независимого депутата парламента Хаты и Декануидзе, восстановление авиасообщения с Москвой содержит дополнительные риски.
Компания «Азимут», которая получила разрешение на полеты от грузинского правительства, находится под санкциями антикоррупционного ведомства Украины. Есть опасность, что эта компания использует свои самолеты не только для перевозки пассажиров, но и транспортировки товаров двойного или военного назначения. Соответственно, наши партнеры поэтому предупредили нас о высокой вероятности того, что в случае принятия самолетов этих авиакомпаний на наши аэропорты будут наложены санкции,
заявила Деканоидзе. А по мнению председателя парламентской группы реформ Хатуны Самнидзе, грузинская мечта находится в фарватере российской политики.
Вместо того, чтобы власти оккупированной страны делали очень жесткие, четкие и последовательные заявления в поддержку собственного населения, 80% которого поддерживают наше европейское будущее, они выражают восторг по поводу хвалебных речей российских пропагандистов.
Часть оппозиции собирается прибегнуть к мерам радикального характера. По словам лидера партии ДРУА Елены Хуштария, граждане Грузии должны выразить протест России и показать всему миру, чего они стоят. А для этого, по словам политика, необходимо 19 мая собраться на площади республики и колоннами проследовать Тбилисский международный аэропорт, чтобы выразить свой протест против приземления самолета «Азимута» в Грузии.
Это предательство национальных интересов и удар по нашему суверенитету. Авиакомпания «Азимут» не может летать ни в одну страну Европы, не может сесть ни в одном аэропорту Европы и запрещена. Не забывайте, эта компания представляет страну, которая бомбила Грузию. Сегодня они убивают людей в Украине, и наши власти говорят им «добро пожаловать», когда весь мир говорит им «нельзя». По нашим сведениям, руководитель этой компании тесно связан с Путиным. И что мы видели вчера? У них на сайте Абхазия и Южная Осетия выделены в отдельные государства, что является нарушением наших законов и Конституции. Что сделали наши власти? Они позвонили им, и через пару часов запись была удалена. Синхронизация действий грузинских и российских властей весьма показательна.
Заявила Елена Хуштария. Но власти все равно не видят проблем в восстановлении полетов. Вице-спикер парламента Гевольский призвал всех быть реалистами.
Не стоит ожидать того, что авиакомпании Российской Федерации будут летать под лозунгами нашей независимости. Но факт, что они приняли решение, и очень хорошо, что удалили упоминание сепаратистских регионов в качестве независимых государств с сайта компании.
А по мнению председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, спекуляции оппозиции беспочвенны.
То, что эти записи удалены с веб-сайта, само по себе является важным жестом. Нет никаких оснований для спекуляций. А те, кто пытается поднять шумиху вокруг этого вопроса, являются спекулянтами. Все помнят, что именно представители этой политической силы ввели безвизовый режим для граждан России. Тогдашний президент Саакашвили ездил на Аларс и хвастался, что лично принимал российских граждан. Сейчас, когда эта политическая сила пытается спекулировать темой возобновления полетов, это наводит на мысль, что они враги государства. Мы слышали предостережение партнеров о том, что санкционированные рейсы не должны выполняться. Мы принимаем этого внимания. Самолеты и компании, подпавшие под санкции, не будут приниматься в Грузии.
Впрочем, судя по реакции из Брюсселя, надежда Кабахидзе на то, что Европа сквозь пальцы будет наблюдать над процессом восстановления авиасообщения Грузии с Россией, оказалась беспочвенной. Европа сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стану. По его словам, происходящее вызывает опасения за европейский путь страны.
Мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения Российской Федерации снять запрет на авиаперелеты. Из-за необоснованной жестокой войны России против Украины Евросоюз и ряд других стран ввел санкции в отношении российского авиационного сектора. Мы не допускаем полеты в Россию, из России и над Россией. Недавнее решение грузинских властей вызывает озабоченность и вопросы относительно европейского пути Грузии и выполнения соглашений по внешней политике, включенных в соглашение об ассоциации. Это очень печально.
Подчеркнул политик, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Рустави-2». На сегодня в Тбилиси анонсированы сразу две акции протеста. Европейская Грузия собирается у канцелярии правительства под лозунгом «Билет в один конец Москвы режиму Иванишвили», а у парламента пройдет акция под названием «Мы не можем войти в Евросоюз на российском корабле». На этом фоне российская сторона пытается расширить географию полетов. Авиакомпания Air Aero подала в Росавиацию заявку на выполнение полетов в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Российская авиакомпания базируется в Иркутске. Ее узловые аэропорты находятся в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Украина утверждает, что сбила целых 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», в неуязвимости которых еще недавно заверял президент России Владимир Путин. Москва, напротив, рапортует об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Патриот» теми самыми кинжалами. После ночной атаки на Киев эффективность российского чудо-оружия оказалась под вопросом. А президент Зеленский уверяет, поездка в Европу оказалась результативной, и вслед за ним в Украину прибудет и новое вооружение. Владимир Унанянц с подробностями.
Кинжал оказался недостаточно острым. Новейшее, не имеющее аналога в мире гиперзвуковое оружие России, которым не уставал хвастаться Владимир Путин, судя по всему, не станет вундервафой для Москвы. Во всяком случае, если верить украинской стороне, в результате массированной ночной ракетной атаки на Киев ни одна из выпущенных ракет не достигла цели. Среди перехваченных, в том числе знаменитые кинжалы в количестве аж 6 штук. Главком ВСУ Валерий Залужный отчитался в своем твиттере. С 6 самолетов МиГ-31К было выпущено 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» с кораблей в Черном море и 3 ракеты наземного базирования С-400 «Искандер-М». Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По словам Залужного, также уничтожены и все сопровождавшие ракетный налет волны иранских шахедов, которые Москва, судя по всему, применила не в качестве главной ударной силы, а для отвлекающего маневра, стремясь запутать украинскую ПВО. Если утверждение Киева соответствует действительности, то Украина, еще совсем недавно подчеркивавшая, что ничего не может противопоставить российским крылатым ракетам, отныне такими возможностями обладает. По мнению экспертов, перехват кинжалов, развивающих скорость до 14 тысяч км в час, стал возможен благодаря поставкам стран новейших систем ПВО ЗРК «Патриот», «Насамс» и «Айрис-Ти». Все они значительно превосходят советские С-300 и Бук-М1, которые раньше использовала Украина. Впрочем, в Москве настаивают, кинжалы все еще остаются неуловимыми для украинской ПВО и, напротив, эффективно уничтожают как раз поставленные Западом системы. Об этом, в частности, доложил представитель российского Минобороны Игорь Коношенков.
Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США.
Впрочем, если верить всем заявлениям российского Минобороны, то количество уничтоженных на сегодняшний день вооружений окажется в разы больше общего количества поставленных в Украину. Многие наблюдатели считают, что военное ведомство таким образом пытается, с одной стороны, нивелировать имиджевый ущерб, нанесенный России, если подтвердится, что кинжалам вполне можно противостоять, а с другой – подтвердить слова президента Путина, который еще в декабре прошлого года обещал пощелкать любые системы ПВО, которые Запад намеревался передать Украине.
Вот, смотрите, сейчас говорят, патриотов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и патриоты там.
Пока в Москве стараются заверить, что чудо-оружие в ее распоряжении все же есть, а возможности Киева и его союзников не представляют серьезной угрозы для России, даже самые ближайшие союзники Кремля особой веры не демонстрируют. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, появившийся после почти недельного отсутствия, дал понять. Минск всерьез обеспокоен последними событиями, показавшими, что Россия не то что способна эффективно атаковать, но испытывает серьезные проблемы даже с защитой собственной территории.
Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но, тем не менее, факторы настораживающие. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, войска уже находятся в течение 4 суток или 3. 3 суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных суда, мы вынуждены были на это реагировать.
Похоже, последние новости не прибавили здоровья белорусскому лидеру, который во время недавнего парада победы в Москве выглядел откровенно неважно, а затем и вовсе пропал на несколько дней, породив слухи о тяжелой болезни. Возвращение Лукашенко в публичное поле совпало с еще одной неприятной новостью как для Москвы, так и для Минска. Луганск, который еще совсем недавно российские власти выставляли как зеленую зону, куда не способны дотянуться ВСУ, уже который день сотрясается от взрывов. В этот раз тяжелые ранения получил глава местного МВД Игорь Корнет. Инцидент был квалифицирован квалифицирован как теракт, но гораздо большую обеспокоенность Москвы явно вызывают недавние ракетные атаки, осуществленные предположительно при помощи переданных Украине и Великобритании крылатых ракет Storm Shadow. А если верить словам президента Зеленского, завершившего свой визит в Европу, британские ракеты – лишь начало новой волны поставок современных вооружений.
Повертаемся домой с новыми оборонными пакетами.
Мы возвращаемся домой с новой военной помощью, новым и более мощным оружием для фронта, большей защитой для нашего народа, большей политической поддержкой. Я благодарю Великобританию за согласие обучать наших пилотов. Мы создаем коалицию, которая обучает наших пилотов на современных западных самолетах. Великобритания, Польша, я уверен, Франция, а также другие партнеры присоединятся к работе над созданием коалиции реактивных истребителей. Мы активно движемся вперед. Я, конечно, благодарю Великобританию за дальнобойные возможности для наших истребителей. Таким образом, главные итоги последних дней – новое оружие. Москва со своей стороны заверяет, удары по Луганску – случайность, а российские системы ПВО успешно борются как с крылатыми Storm Shadow, так и с реактивными снарядами HIMARS. Правда, реакция Кремля на новые обещания Лондона говорит скорее об обратном.
Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, это ведет к дальнейшим ответным действиям и так далее. То есть для Украины эту историю делают гораздо сложнее.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так или иначе, прекращение западной помощи Украине, несмотря на постоянно откладывающуюся дату долгожданного контрнаступления и прогнозы некоторых политиков и аналитиков, пока явно не ожидается. Более того, союзники Киева, видимо, решили все же передать Украине давно запрашиваемое ею вооружение, чтобы гарантировать успех операции по освобождению оккупированных Россией территорий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К сообщениям из Сухуми. В Абхазии с энтузиазмом восприняли новость о том, что в турецкий парламент на прошедших воскресенье выборах был избран потомок абхазских махаджиров Талих Хватыш, прошедший школу парламентаризма в самопрозглашенной республике. С людьми, неплохо его знающими, поговорил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии, как и во всем мире, нынче внимательно следят за политическими ристалищами соседней 85-миллионной Турецкой республики, одной из сильнейших держав региона, где 28 мая во втором туре президентских выборов сойдутся ныне действующий глава государства Реджеп Таип Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдар Оглу. Дополнительный интерес к происходящему в Турции здесь вызывает то, что в этой стране проживает самое большое число абхазов в мире, потомки махаджиров 19 века. Одновременно с первым туром президентских в Турции проходили и выборы в Великое национальное собрание, парламент, где представители абхазо-адыгской диаспоры страны стабильно имеют более десятка мандатов. Сегодня член Общественной палаты Абхазии, депутат абхазского парламента прошлого шестого созыва Тамур Логуа рассказал «Эху Кавказа», что по последним полученным им данным, нынче в турецкий парламент избрано 12 представителей абхазо-адыгской диаспоры, и продолжил.
Из которых два абхаза, это Левент Эшба и Талих Хватыш, на которых мы можем рассчитывать. Со многими из них мы лично лично знакомы, общались и в прошлый раз, были избраны некоторые из них. Я вот вчера этот вопрос в общественной палате поднимал. Готовим поздравительные письма в адрес наших представителей Абхазо-Адыгского общества. И надеемся на сотрудничество в дальнейшем.
В прошлом среди депутатов турецкого парламента был Энген Пабба, который прославился в Абхазии после публикации фотоснимка, когда он, защищая избирательную урну, не дал сорвать проведение президентских выборов в Абхазии на избирательном участке в Турции. В новом созыве его нет, но зато большой энтузиазм в абхазском сегменте соцсетей вызвал вчера пост в Фейсбуке Астамура Логова, где он сообщил об избрании в парламент Турции Талиха Хватыша. Дело в том, что того в абхазском обществе хорошо помнят как депутата абхазского парламента 4-го созыва, то есть в 2007-2012 годах от Суфумского округа номер 1. Он, как и недавно ушедший из жизни Сонер Гогуа, представлял в Народном собрании Абхазии репатриантов и входил в комитет по связям с соотечественниками. Нынче кандидатура Талиха Хватыша была представлена оппозиционной республиканской народной партии в округе Дюсче на северо-западе Турции. Я поговорил сегодня и с доктором исторических наук, общественным деятелем Гурамом Гумба, который также был депутатом абхазского парламента 4-го созыва, и он поделился такими воспоминаниями о Талихе.
Очень образованный, очень подготовленный, очень принципиальный человек. Вообще, что касается, да, его убеждений, а человек таких либеральных убеждений.
Он, я помню, сидел, и там переводчица с ним сидела на абхазский язык, да?
Да. Вряд ли где-нибудь найдешь в какой-либо стране, что в парламенте человек, владеющий государственным языком этой страны, да, держал перевод для того, что делили на государственный язык.
Период после принятия закона о государственном языке в парламенте была все же попытка перевести обсуждение вопросов повестки дня на абхазский язык, а для нескольких человек, не владеющих им, осуществлялся синхронный перевод на русский через наушники. Но продержалась эта практика недолго, несколько лет. Я продолжил. Почему он все же вернулся в Турцию?
Почему вернулся? По той же причине, что они здесь отталкиваются от нашего общества. Вот почему мы их отталкиваем, мы их не принимаем. Вот в чем проблема. Он сюда переехал, вообще полностью хотел сюда переехать, но мы принимаем всех, кроме наших.
Ты помнишь, гостиницу он построил Ясемин, потом там какое-то время посольство России располагалось.
Да, где-то несколько лет, пока они не
построили. Да, пока не построили. Гурам Гумба вспомнил еще такой эпизод времени их совместной работы в абхазском парламенте.
Я тебе скажу, что он был инициатором первым же году для того, значит, он законопроект внес в Абхазию, для того, чтобы в школах, учебных заведениях, значит, поднимали в понедельник абхазский флаг, в школе установили и поднимали абхазский флаг. И пятницу мы сказали, даже никто не сомневался, что этот закон будет принят. И ты можешь себе представить, что абхазский парламент не принял такой законопроект, а тогда, я помню, представитель президента, значит, обосновывал это, что у нас нет столько денег, чтобы сшить флаги для школ Абхазии финансовых возможностей. Можете себе представить? И не приняли половину депутатов за то, что представитель президента был против, проголосовали против. Он где-то, у него давление подъем, он был в шоке, не только был в шоке, но все были в шоке, как можно было вот такой законопроект. Он понял, он говорит, вы, говорит, что, говорит, они где, в какой стране отказать, говорит, поднятие абхазского флага в Абхазии.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей. С ним Нана Плиева.
В грузинской службе государственной безопасности заявили, что цитата представителей российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии в районе линии оккупации у села Эргнати Горийского муниципалитета. Конец цитаты. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», задержан житель села Эргнати Арчил Басанидзе, друг задержанного накануне Ливана Петриашвили. По имеющейся информации, Басанидзе, узнав о задержании друга, перелез через оградительное сооружение, после чего его задержали по обвинению в пересечении дорог. Факты границы доставили в Цхинвали. По информации СГБ, ведомство активировало горячую линию, действующую при миссии наблюдателей Евросоюза. Всего в заключении в Цхинвали находится 7 граждан Грузии. Евросоюз вновь критикует Тбилиси за решение возобновить авиасообщение с Россией. Об этом в Брюсселе заявил пресс-секретарь службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стана. Он говорит, что Брюссель обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики Евросоюза. Цитата. «Недавнее решение грузинских властей вызывает озабоченность и вопросы относительно европейского пути Грузии и выполнения соглашений по внешней политике, включенных в соглашение об ассоциации. К сожалению, соблюдение Грузии внешней политики и политики безопасности ЕС упало с без того низких 44% в прошлом году до 31% в текущем году. Это действительно вызывает у нас беспокойство, и все это очень печально», — сказал Стан, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Рустави-2». В ЕС указали на позицию международной организации гражданской авиации ООН, призвавшей Грузию проявлять осторожность в связи с уровнем безопасности российского авиационного сектора. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации страны. Частота полетов 7 рейсов в неделю. Продажа билетов на сайте Georgian Airways пока не началась. Ранее разрешение на начало полетов между Россией и Грузией получила российская авиакомпания «Азимут». Она уже открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в сентябре 2022 года в Совете Безопасности страны обсуждался вопрос о выходе Армении из организации договора о коллективной безопасности, но было принято решение не идти на это. Он добавил, что сейчас в повестке дня этот вопрос не стоит. По словам чиновника, ситуация довольно сложная, и Армения, будучи страной-членом ОДКБ и также имея обязательства, продолжает надеяться, что ее шаги и работа принесут определенные результаты. По словам Сафаряна, Армения неоднократно заявляла, что со стороны ОДКБ должна быть дана политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе. Цитата. «В какой-то момент эти обсуждения могут быть возобновлены», — конец цитаты, добавил политик.
С кратким региональным выпуском новостей была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Группа жителей Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратилась к президенту с просьбой уволить главу районной администрации Илариона Гагиева, занимаемой должности. Это второй случай за всю новейшую юго-осетинскую историю, когда жители обращаются к президенту с подобной просьбой. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По информации гражданской активистки Тамары Миракашвили, группа ленингорцев, всего около 50 человек, обратилась к президенту Гагоеву с просьбой освободить от занимаемой должности главу ленингорского района Илариона Гагиева. Подписанты характеризуют Илариона Гагиева не иначе, как неучем, грубым в отношении с подчиненными и жителями района. Будто он развел хаос в бюджетных организациях, несмотря на директивы правительства, продолжает практику совместительства должностей и так далее и тому подобное. По уверению Тамары Миракашвили, письмо уже попало на стол президента. Теперь подписанты ждут реакцию Алана Гагоева на свое обращение. По поводу содержания письма Тамара указывает, что грубости от Гагиева не слышала, а напротив, он слывет человеком весьма сдержанным. Что касается всего остального, то это началось задолго до прихода Илариона Гагиева в район. Меняются президенты, главы районов, но только не ситуация в Лениногорье, говорит Тамара Мирокашвили.
Почему 50 человек решили объявить войну некомпетентности именно сейчас, тоже всем понятно. Есть претенденты на должность главы района, которые организовали кампанию по отстранению Гагиева от должности. Ни для кого не секрет, что это депутат нашего округа Заза Дрияев. По уверениям тех, кто собирал подписи, будто бы Заза им передал. Не бойтесь, подпишите, потому что вся эта кампания согласована спикером парламента, который в свою очередь сказал, что если будет 200 подписей, президент обязательно уволит главу района. И люди уже смело начали собрать подписи.
50 – это окончательная цифра или еще 150 будет?
Не знаю, может, еще будет продолжение, но 50 уже зарегистрировали заявление. По моим источникам, эти слова дошли до спикера, но заявление уже было зарегистрировано, после этого дошли слова до спикера, и знаю, что его реакция была очень-очень неприятной в отношении ЗАЗИ. Но, как оказалось, спикер ничего такого не говорит. Самое забавное в этой истории – что за поддержкой в этом мероприятии они обратились к так называемым бибиловцам. Люди, которых трудоустроил Бибилов, когда был президентом. Но после смены власти их объявили политическими противниками. Ну, не всех. А им уволили с работы.
По словам Тамары, это цирк, над которым смеется весь район. Она еще в самом начале, после смены администрации в районе, предупреждала, что не стоит устраивать охоту на ведьм и злить людей на ровном месте. Нет никаких бибиловцев или гаглоевцев, как не было кибиловцев или кокойтовцев. Есть просто люди, в основной своей массе сельские жители без образования, у которых открылось окно возможностей занять должности, которым их в любое другое время не подпустили бы и на пушечный выстрел из-за отсутствия высшего образования. Теперь они получили возможность работать на нескольких должностях одновременно, откладывать какие-то сбережения, поднимать на ноги детей, даже приобретать недвижимость в Тбилиси. Никакая Грузия им таких возможностей не предоставила бы и близко. Это действительно большая личная удача. Все понимают, что есть обязательное правило – демонстрировать лояльность руководству без разницы кому лично. Главное – удержать удачу в руках. И когда на них начинают вешать ярлыки, называть политическими оппонентами, это просто смешно. Хотя на самом деле это повод отобрать счастье у одних, чтобы отдать его своим протеже. Все-таки рабочих мест в районе меньше, чем желающих их занять. Их увольняли, как в засланных казачков Анатолия Бибилова, с формулировкой «в связи с утратой доверия». Естественно, намудрили с формулировками. Теперь бибиловцы оспаривают свое увольнение в суде и параллельно восстанавливают свою политическую лояльность, выходят из рядов Единой Осетии. По мнению Тамары Мирокашвили, очевидно, этой историей и решил воспользоваться предприимчивый депутат, использовать рассерженных людей как средство по устранению Гагиева. Драться есть за что. О материальном благополучии бывших глав районных администраций в Лениногорье ходят легенды. Такие вот дворцовые интриги в сельской местности, говорит Тамара Мирокашвили.
Анекдот даже не в этом, а в том, что эти новые начальники, называющие себя политическими деятелями, игроками команды Гаглоева, вечно хвастающие своим влиянием на президента, в основном массе тот же самый сброд. Они даже не чувствуют неловкости за новую власть. Не понимают или им все равно, что они компрометируют команду президента, подставляют Гаглоева, пытаются им манипулировать. Это все видят. Сейчас в районе даже заключают пари. Сможет депутат развести президента на должность или не сможет?
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Мы возвращаемся в Абхазию, где оппозиционные партии заявили о проведении народного митинга 30 мая против властей самопрозглашенной республики. Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей города, что они думают об этой инициативе и собираются ли принять участие в акции протеста.
Что вы думаете о решении оппозиции провести митинг? Пойдете вы сами? Если да, то почему?
Разумеется, оппозиция имеет полное право на проведение такого митинга, право выразить свой протест. С некоторыми решениями властей имеет любой гражданин Абхазии. Это конституционное право, и по закону мы все, граждане Абхазии, обладаем таким правом выразить свое отношение к тем или иным решениям правительства. И оппозиция намерена выразить свой протест. Это абсолютно нормальное явление, я считаю. Есть назревшие вопросы, связанные с устачей Питсунда, с продажей энергетической отрасли, недвижимости, апартаменты, демографическая безопасность и так далее. Большая часть населения Абхазии возмущена этими вопросами, и, конечно же, приходится идти на такой протест, ибо власть не хочет идти на компромиссы, на диалог. Единственное, хочется, чтобы все было в рамках правового поля. Если оппозиция сможет организовать такой протест, я считаю, что это абсолютно нормально. Что касается лично меня, я, скорее всего, конечно, пойду. Пойду, потому что есть вопросы, с которыми я тоже не согласен. У меня тоже есть вопросы к властям. Есть такие вопросы, с которыми я не согласен категорически. И я тоже выражу свой протест. Анзор Марчан, историк.
На митинг я не пойду, потому что считаю это совершенно бессмысленным. Оппозиция должна быть с четко выверенной программой, чего я не вижу ни у кого из них. Я вижу консолидацию очень простую. Только одна цель – сместить действующую власть. Что вовсе не означает, что я разделяю методы действующей власти, что я довольна результатами их работы, нисколько, как и очень многие наши граждане. Но никакой надежды, четкой программы и никакого доверия я не испытываю и не вижу у противоположной стороны, то есть у оппозиции. Стелла Бекуа.
Я думаю, что это правильное решение. Я тоже сам пойду на митинг, потому что меня беспокоят те вопросы, которые будут задаваться оппозиции. Это повышение тарифов на электроэнергию, тот же самый кредит на энергетическую систему. Но это важно для меня. Да и вопрос того, что будет продажа апартаментов без населения Абхазии в целом. По разным источникам разное количество человек, но как бы не было, это все мы знаем только со слов, а по факту, что будет как минимум прозрачно, никто об этом не говорит. А как правило, мы додумываем для себя только самые плохие варианты. Пойду на митинг, хочу защитить свои права, у меня тоже растут дети. И я переживаю по тому поводу, что для нас самих, нам, возможно, не будет здесь места больше. Меня зовут Леон.
Я считаю, что митинг оппозиция на самом деле вовремя объявила, и считаю, что мы должны участвовать в этом митинге. Мы подошли к моменту, когда наши власти хотят принимать судьбоносные решения, не особо заботясь о мнении всего народа. И, наверное, митинг – это одна из форм, когда народ может показать власти свое отношение к тем решениям, которые она принимает. И я думаю, что власть должны понимать, что народ не воспринимает те решения, которые нам стараются навязать. Сама я очень хочу на митинг пойти. Не знаю, получится у меня или нет, потому что в связи с работой я бывает так, что просто не успеваю. Меня зовут Ирина Дармала.
Я вообще категорически против митингов. Я не вижу в них смысла вообще никакого, потому что у нас две противоборствующие стороны, и каждая собирает митинги, когда находится не у власти, но ни к чему эти митинги не приводят, только или к свержению власти, или они себе какие-то дивиденды требуют у власти. Все, я вообще не вижу смыслов проводить митинги. Ничего это не меняет в нашей жизни, в жизни простых людей. На митинг я не пойду. Кто пойдет, это ихнее право, пускай идут, участвуют в политической жизни Абхазии.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
15 мая в самопровозглашенной республике Южной Осетии отметили День осетинского языка. ЮНЕСКО отнесла его к числу исчезающих. Что ему угрожает, расскажет Ирина Келихсаева.
Осетинский язык – государственный язык Южной Осетии наряду с русским. Однако до сих пор в республике языком делопроизводства является русский. Большинство публичных выступлений местных чиновников и политиков также предпочитают его. Это происходит, несмотря на все усилия, которые предпринимаются в системе образования, где родной язык входит в обязательную программу изучения даже в некоторых детских садах. На разных площадках много говорили о сохранении осетинского языка, который еще в 2009 году ЮНЕСКО внесла в список список исчезающих. Местные специалисты осетинского языка не так пессимистичны. Преподаватель вуза Мадина Валева считает, что родной язык будет жить и дальше.
Прежде всего хочу выразить уверенность в том, что мы сохраним свой язык, несмотря на временные трудности, которые мы сейчас переживаем. Язык – это способ самоидентификации, самовыражения. В современном мире это весьма актуально. Касательно осетинского языка, его положение на сегодняшний день, конечно, оставляет желать лучшего, поскольку нужно уделять должное внимание тем программам, обучающим в детских садах, в школах, в высших учебных заведениях, конечно же, которые мы предлагаем подрастающему поколению.
По ее наблюдению, студенты ЕОГУ в большинстве своем демонстрируют хороший уровень знаний родного языка. Большая роль в популяризации языка принадлежит не только преподавателям, но и энтузиастам.
Я в университете старший преподаватель кафедры российского языка и общего языкознания. Работаю там с 2003 года. Получается, 20 лет уже стаж. Я преподаю на межфаках. То есть, кажется, в 2011 было принято решение, или даже раньше на всех факультетах абсолютно, всех специализаций изучать осетинский язык и литературу весь первый курс, 2 семестра. Вот. Я веду осетинский язык на межфаках, как правило, и могу осудить только там об интересе к осетинскому языку, о владении. И я могу отметить, что он достаточно высок, потому что уровень подготовки, например, юристов, экономистов, там, историков, филологов, он достаточно высоким бывает.
Как ты считаешь, осетинский язык, он умирает или сейчас очень много говорят?
Вот как раз осетинский язык, мое сугубо личное мнение, и, в принципе, наверное, его разделят со мной, осетинский язык не умирает. И он, более того, он будет жить, потому что все языки в тот или иной период переживают тяжелые времена. Ну и наш язык не исключение. И я думаю, что те меры, которые предпринимаются сейчас и на севере, и на юге, да, это и работа энтузиастов в основном, да, ну и государство тоже. Это сайт Иру.ру очень большую работу проводит, да. Там в электронном виде доступен словарь русско-осетинский, осетинско-русский. И там есть, насколько я знаю, все произведения наших классиков, они переведены в цифру. Очень большую работу проводит Барзавцак, это ВКонтакте такая группа, по-моему, это есть. Совсем недавно в Северной Осетии выпустили раскраски по сюжетам Нартовского эпоса. Так что я уверена, язык будет жить. Просто надо приложить к этому усилия и не надо его навязывать. Надо просто сделать так, чтобы ребенок с детства хотел, любил и знал свой язык. Для этого, конечно, надо родителям побольше внимания уделить, потому что все-таки язык – это то, на чем говорят дома.
Одна из последних инициатив энтузиастов Южной Осетии – это создание настольной игры на осетинском языке, которую создали сотрудники государственной радиостанции, продолжает Алан Схувребов.
Эта идея настольной игры на осетинском языке, мы решили ее сделать, потому что, во-первых, настольные игры сейчас достаточно популярны среди молодежи, как время проведения досуга, свободного времени и так далее. И вот в такой форме проведения досуга мы добавили саму идею популяризации изучения осетинского языка, запоминания, повторения и так далее и тому подобное. И решили сделать игру на осетинском языке. Известная игра «Крокодил» на осетинском «Кафхондар». Игра простая, особо правил знать не надо, просто нужно показывать мимикой, жестами любые слова и выражения. И в игровой форме она достаточно хорошо, ну скажем так, заходит людям. Нравится играть, вовлекаются люди, просыпается азарт, и вот в такой форме ненавязчивой человек очень легко запоминает, объясняет, понимает значение слов и выражений на осетинском языке. И вот по нашему мнению это очень хорошо способствует популяризации языка.
Вот как директор радиостанции государственной ИР, какие сложности вы испытываете с привлечением специалистов, владеющими хорошим осетинским?
Похвалим себя, у нас есть прекрасный вечерний две просто замечательные ведущие, две Анны. Вечерняя программа называется «Анна Аргибакаст». И люди, которые очень давно работали на радио, они, приезжая сюда, ко мне в разговоре говорили, что это самое лучшее, вот цитирую, это самое лучшее, что было на Югосибирском радио за все время существования. Настолько свободно и настолько красиво владеют своим языком, что просто не можешь их не слушать и не восхищаться, как красиво может быть язык богат и как можно все понятия и все эмоции объяснить на родном языке. Я, к сожалению, на таком уровне не владею языком, но с огромным удовольствием сам слушаю, когда они ведут эфир. А самая большая проблема, которая возникает с тем, что очень мало людей, владеющих языком на таком уровне. Одна из самых больших проблем – это комиссия, которая не работает, которая создана, по-моему, если не ошибаюсь, совместная с Северной и Южной Осетией, терминологическая комиссия, которая должна регулярно, активно и очень плодотворно работать, присваивая термины современным словам и осовременивая осетинский язык. Этого нет, эта работа не ведется. И люди вынуждены не с научной точки зрения подходить к этому, а как-то самим определять какие-то слова и понятия и пытаться объяснять их многословно. Если бы терминологическая комиссия работала, у нас бы появлялись новые слова, объясняющие новые понятия и современные какие-то смыслы и слов. Вот это большая проблема, потому что на работу этой комиссии можно было бы опираться и развивать намного эффективнее язык.
Я так понимаю, новостная служба сталкивается в том числе, да, с этой проблемой терминологической?
Да, и новостная служба, и когда готовишь какие-то музыкальные программы, другие какие-то программы, то есть темы разные, а в осетинском языке этих слов новых нет. И нужно чем-то руководствоваться, в старых словарях их нет, а новых тоже нет. И поэтому приходится делать какие-то заимствования из других слов, которые на самом деле не красят язык. Если человек владеет хорошо языком, он находит эти слова, а люди, которые не владеют в совершенстве языком, им сложно. И если они будут слушать эти фразы и выражения, то они будут привыкать к тому, что в осетинском языке есть слова, которые объясняют все явления и понятия. Ну и если говорить о кадрах, то это, конечно, ну, мне кажется, это общая беда. Уровень подготовки кадров, к сожалению, ну, очень-очень невысок. И люди, приходящие на радио, должны заново учиться, ну, не только специфике радиоработы, но и владению языком.
Если говорить о состоянии осетинского языка, говорит редактор единственной осетиноговорящей газеты Южной Осетии «Хурзарин» Ирина Домбекти, надо понимать, от чего вести отсчет, потому что осетинский язык, как и многие другие языки немногочисленных народов, переживали разные этапы. И тут все зависит от того, насколько его применяют во всех сферах жизни.
Я не говорю о том, что осетинский язык, конечно, был бы получил импульс, если бы он стал языком образования, но в полном смысле это невозможно. И этой практики нет уже много-много десятилетий, к сожалению. Но вот расширить сферу применения осетинского языка, особенно в Южной Осетии, где он государственный, да и в Северной Осетии он государственный язык, но тем не менее в Южной Осетии он является языком независимого государства. По этой причине возможностей должно быть больше и требований больше к себе самим, чтобы увеличивать сферу применения родного языка. Это важно. Есть ли сложности в поиске кадров для осетиноязычной газеты? Есть, конечно. Они есть, и это не потому, что мало людей, которые умеют писать на родном языке. Предпочитаю общераспространенному вот этому селинскому плачу, который каждый раз у нас устраивают представители интеллигенции, и не только, когда говорят об осетинском языке. Я бы предпочла, наверное, все-таки оптимистическое какое-то отношение. Когда ты сам не веришь в то, что все возможно изменить, и что все это в твоих силах, и ты лично сам можешь какой-то небольшой, но все-таки вклад в это внести, положительный стоп приводящий, ну, тогда, мне кажется, и дело сдвигается с места. А когда посыпаем голову пеплом, все дружно рыдаем, и что? А действие где? Многое запущено, да, многое предстоит сделать, но вот как сегодня президент в своем приветствии сказал, не нужно забывать, что даже противостояние, стремление к независимости и путь к этой самой независимости, который привел, вся эта дорога начиналась именно с вопроса об отношении руководства Грузинской ССР к осетинскому языку, с вопроса осетинского языка. Так неужто сейчас мы не сможем, мы преодолеем все вместе?
Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Картинки с выставки» каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
Последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба открылась выставка фотографий, на которых запечатлены моменты жизни первого председателя Совета народных комиссаров Абхазской ССР, а также его родных, соратников и друзей. Елена Заводская побывала на экспозиции.
Выставка фотографий приурочена к 130-летию со дня рождения первого председателя Совета народных комиссаров Абхазской ССР Нестора Лакоба. Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба, в зале которого можно было увидеть фотографии 1920-30-х годов, еще не открыт. Музей восстанавливается. Ремонт здания завершен, но экспозиция пока не сформирована. Здание только предстоит наполнить предметами и документами, рассказывающими о жизни и деятельности жившего в нем государственного деятеля. Выставку открыла сотрудница музея Каманыч Кебе. Она рассказала о фотографиях, вошедших в экспозицию выставки.
Фотографии, которые здесь представлены, это именно те, которые были Людмилой Владимировной сохранены сотрудниками музея во время войны. Пока здание сгорело, они их вывезли. И некоторые фотографии, это фотографии, найденные в архивах Станислава Зосимовича и привезенные копии, которых в Абхазии нигде нет. И часть фотографий представлена родственниками Лакоба. 23 фотографии, они расположены в хронологическом порядке. Первый блок – ранняя политическая деятельность Нестора. Потом рассвет, вот знаменитое фото, где три маршала – Сталин и Нестор. Фото отдыха вождя в Абхазии, семейное фото, такое счастливое, мать Нестора. И следующий блок у нас посвящен жене Нестора. И две фотографии тюремные племянника Нестора и сына Рауфа, которые были расстреляны в тюрьме вместе один год. Это представлено личное дело Нестора Лакоба и фотографии его соратников Акертава и Эшба.
В своем выступлении на открытии выставки писатель и публицист Надежда Венедиктова обозначила важную, на ее взгляд, сторону деятельности Нестора Лакоба.
Я попросила слово только потому, что я хотела напомнить всем, какую роль сыграл Нестор Лакоба в те ужасные годы с конца 20-х до середины примерно 30-х, когда по всему Советскому Союзу планомерно уничтожалось крестьянство, когда отнималось имущество, скот, земли, когда высылали и расстреливали тех, кто умел хорошо работать. А Нестору удалось сохранить костяк абхазского крестьянства, ну, как бы провести коллективизацию, но очень так мягко, бархатно. И благодаря этому современные абхазы владеют теми родовыми землями, которыми по всему Советскому Союзу никто больше не владеет. Это уникальное явление. Если сравнить с той практикой, которая была в России, когда горожанам начали там где-то в 60-х годах выдавать пожалки 6 соток дачные участки, то тут в Абхазии, и сейчас абхазы имеют возможность жить так, как живут состоятельные люди в Европе. То есть они живут в городе, и у них родовые земли в деревнях. И при этом эти люди очень состоятельные. Так что я хочу, чтобы люди помнили об этом достижении Нестора не меньше, чем о всех других его достижениях.
Известный абхазский историк Станислав Лакоба напомнил об исторической роли Нестора Лакоба и его соратников.
Это был первый глава правительства в Абхазии. С таких людей, как Ефрем Эшба, Ом, Николай Акертав, нынешняя государственность берет свои истоки. Именно в те годы была провозглашена и независимая СССР Абхазии. В общем-то, много чего было сделано, и то при нем не было массовых репрессий. При нем коллективизация в относительно мягких формах прошла. Не было такого кровопускания здесь, выселения. Говорил, что нужно относительно мирным путем все эти вопросы решить, что у нас кулака как класса нет. И даже вот Сталин в 1929 году отметил, что его ошибка состоит в том, что не подчиняется иной раз решениям обкома, то есть партии. И второй момент, его ошибка заключается в том, что он опирается на все слои абхазского населения. Это не большевистская политика.
Станислав Лакоба вспомнил и о том, как принятая во времена Лакоба конституция снова стала актуальной в предвоенной Абхазии.
В 1925 году он принял конституцию суверенной Абхазии, между прочим. И там, по сути дела, говорится о том, что она имеет право свободного выхода из состава СССР, из Закавказской Федерации. Это же был вообще нонсенс. Здесь нужно учитывать, что и Троцкий принимал участие в составлении этой конституции. И что немаловажно, вот в 1992 году наш парламент при Владиславе Альфонсе перешел как раз, помните, к этой конституции, когда был Грузии перешли к конституции 21 года, времен Ноя Журдани, а в Абхазии перешли к конституции 25 года, времен Нестора Лакова. Там речь шла о суверенитете. Это была СССР Абхазия.
Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был основан в доме, где он жил. Сегодня это здание является памятником архитектуры. Дом был построен купцом Пастанджогло в 1909 году. По словам историка, музей сначала был разграблен, а потом сгорел во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.